«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Добрый день. В эфире очередной выпуск «Диванной политики» и я, ведущий программы, журналист Юрий Моисеенко. Не боюсь показаться неоригинальным, но есть такое подозрение, что страну готовят к маленькой, но победоносной атомной войне. Такое ощущение возникает, когда смотришь в наш дурацкий зомбоящик. Про официальную говорящую голову господина Киселева вообще толковать нечего. В его последней программе все сюжеты в той или иной степени были связаны с военной тематикой. Убежден, что люди нервные, посмотрев на этот воинственный пир духа, наверное, хлебали валерьянку на сон грядущий, с дрожью вспоминая старый анекдот про то, как нужно вести себя в случае атомной войны. Если кто не помнит, подсказываю. Накрыться простыней и медленно ползти к кладбищу. Почему медленно? Ну, чтобы не поднимать панику. Бушевали и граждане в программе Владимира Соловьева. В справедливости ради скажу. Нашелся там один здравомыслящий генерал, что удивительно, который, как на странных, смотрел на всю эту гуманитарную публику, которая уверенно развивала идею противостояния, плавно переходящую в бой столкновения с нашим заклятым стратегическим партнером. Понятно, что слушать его не стали, так велик был воинственный пыл официальных экспертов. Но вердикт нашей диванной позиции будет однозначен. Берегов товарищи не видят. И более, с усердием, достойным лучшего применения, внушают обществу, что вооруженный конфликт между нашими странами, Америкой и Россией, неизбежен. Нет, ежели что, то нам, конечно, есть чем ответить. Взять хотя бы тяжелую ракету «Воевода», она же «Сатана». По натовской классификации ее еще называют «Dead Hand» – «Мертвая рука». Так ее обозвали за то, что она способна стартовать даже в автономном режиме. Вес этого чудовища – более 200 тонн, а суммарный залп одной ракетной дивизии по мощности равен 13 тысячам атомных бомб. Если сюда добавить эскадру атомных подводных лодок, которые несут круглосуточное боевое дежурство возле берегов Америки, то мало кому покажется. Залп одной такой субмарины может снести к чертовой бабушке все восточное побережье от канадской границы до Мексики. Да, это мы можем, но, как видно, от этого стратегического изобилия у товарищей закружилась голова. И теперь сам черт им не брат, чтобы на полном серьезе обсуждать перспективы ядерного противостояния. Это мы к тому, что когда в дело ввязываются господа пропагандисты, то степень уверенности наших граждан в завтрашнем дне тает так же быстро, как снег под весенним солнцем. Поэтому хоть наша диванная партия и ставит перед собой конечной целью введение войск в страну под экзотическим названием Гондурас, но в данном конкретном случае мы предлагаем нашим всем официальным отвязным СМИ остановиться, заткнуться и не сеять панику, пребывая при этом в полной уверенности, что они таким образом поднимают боевой дух россиян. В корабельном уставе российского флота был такой пункт, который разрешал капитану судна на месте расстреливать паникера, что мы и делаем незамедлительно, но, естественно, мысленно. Потому что именно этим и занимаются наши отечественные пропагандисты. Сеют панику. Война – это война, а не фунт изюм. Также мы поступим и с господами-чиновниками из окружения губернатора Полтавченко. Как же еще можно расценить недавнее сообщение об утверждении в северной столице хлебной нормы на случай войны? В городе, где еще остались в живых те, кто помнят то страшное время, любое упоминание о карточках вызывает, если не нервную дрожь, то самые жуткие воспоминания. И тем более на фоне апокалиптических кликов чересчур воинственных, но очень упитанных граждан с телеканала «Россия-1». Когда народ узнал, какой сюрприз им приготовили чиновники, то, естественно, поднялась война народного гнева. Умники из Смольного немедленно начали отыгрывать назад. Дескать, нас не так поняли, мы не то имели в виду, короче, стушевались. Но отвратительный запах горелого небелкового мяса до сих пор ощущается в нашей политической атмосфере. Впрочем, псковичам в этой связи можно не сильно беспокоиться, потому что на московском глобусе наш город отсутствует как таковой, в чем ваш покорный слуга убедился лично. Судите сами. Коллега из Москвы написал книгу, решил сделать подарок, отправив ее по почте. Сейчас есть такая возможность отслеживать движение бандероли, и мы с удивлением обнаружили, что пакет пошел не прямо в Псков, а на Петербург. Объяснение всему приятель дал такое. В Москве, видно, не догадываются о существовании нашего города, а вот про Питер, как родину президента, знают. Поэтому туда пакет и послали в надежде, что культурная столица разберется, какие аборигены где обитают и в каких предместьях. Ну, а жизнь в наших пампасах движется не согласно генеральным предначертаниям того же самого господина Киселева, а по-простому, ближе к земле. Потому-то местные негроиды слишком глубоко копают, когда на них просыпается золотой дождь от столичных благодеяний. И тут обнаруживается наш чисто скобарский характер. Скрытный, подозрительный и весьма циничный. Пример сказанного – недавний опрос, который провела Псковская лента новостей. Они спросили у своих читателей, что думают люди по поводу Ганзы. Факты – вещь фактическая, но в нашем случае парадоксальная, потому что значительная часть респондентов, а именно каждый четвертый из участников опроса, высказался в том смысле, что не видит никакой пользы от проведения международной Ганзы в нашем городе. Всего же в опросе, который проходил в социальной сети ВКонтакте, поучаствовало около 600 человек. При этом 16% полагают, что главная польза от проведения этого мероприятия заключается в масштабном ремонте дорог, дворов, тротуаров и домов, которые уже проводятся в Пскове. Еще 15 считают главной пользой Ганзы 2019 реконструкцию исторических памятников и сооружений, на которые раньше не хватало денег, и почти 13% одобрительно отнеслись к созданию комфортной и благоустроенной среды для горожан и гостей города. А вот все-таки откуда такой пессимизм? Задались мы, сидячи на диване. Наши градоначальники бьются не на жизнь, а насмерть со столичными чиновниками, пытаясь убедить их в необходимости и важного этого мероприятия. А те, кого они хотят осчастливить, носы воротят. Для наших диванных экспертов в этом казусе нет ничего удивительного. Опыт последних лет убедительно доказывает, что буквально все громкие начинания, будь то празднование 1150-летия российской государственности или пресловутая широкая масленица, заканчивались для областного центра распилом бюджетных денег через какие-то пришлые иногородние фирмы и громким криминальным скандалом. Видимо, поэтому горожане не увидели какой-то ощутимой пользы от этой маленькой олимпиады, как назвал Ганзу 2019 глава города Иван Николаевич Цесырский. Есть у псковичей и сомнения, что бешеные миллионы, которые уже анонсировали на капитальный ремонт стадиона, машиностроитель, благоустройство улиц, дворов, приведение в порядок исторических памятников, тоже не в полном объеме дойдут до потребителей. Господа, облеченные доверием общества, могут нас тут же упрекнуть, дескать, откуда у вашей диванной партии, опоры и надежи всего прогрессивного человечества, такой оголтелый пессимизм. Отвечаю, пессимизма нет. А есть лишь констатация фактов, которые, как уверял классик, опять же, вещь фактическая, и супротив этого не попрешь. Но если скептики обманутся в своих самых худших предположениях, мы первыми скажем большое человеческое спасибо за заботу. А вот что касается сварливого характера скобарей, то тут мы, пожалуй, не ошиблись, что и подтверждает другой опрос, связанный с именем нашей прославленной всероссийской красавицы Оксаны Федоровой. Напомним, в 2019 году вокруг Пскова планируют запустить объездную дорогу, так называемый «Северный обход», которая должна связать Гдовское и Рижское шоссе. Специально для новой трассы намерены построить мост, который один из читателей главной областной газеты предложил назвать именем популярной телеведущей «Лучшей подружки Степаши и Хрюши». Как воспитанный человек, знаменитая псковитянка поблагодарила земляков за внимание к ее персоне. Между тем, ПЛН решила выяснить, как на самом деле горожане относятся к этой инициативе. В опросе приняло участие чуть меньше 1000 человек – 955. И подавляющее большинство – 66% – высказались против этой бредовой идеи. Еще 27% ответили по-одесски вопросом на вопрос, а чем она заслужила, чтобы ее имя было увековечено. Поддержали предложение 1,6 респондентов и примерно столько же 1,7 назвали идею прикольной. Из чего следует вывод. В городе проживает всего 1,7 приколистов. Большая часть их, видимо, работает в «Псковской правде», где и родилась эта идея. А остальные хмурые, озабоченные хлебом насущным зигаморы, обдолбанные телевизионной пропагандой. С чем вас всех и поздравляем. И, наконец, об электроне, который уже второй год житья не дает ни общественникам, ни чиновникам. Но начнем мы на этот раз издалека. На днях был назван самый благоустроенный город страны. Им стал уже не в первый раз Ставрополь. Второе место разделили между собой Уфа и Хабаровск. Третье досталось Красноярску. Согласно правилам конкурса, оценивалось не только состояние дорог, развитие социальной инфраструктуры, но, обратите внимание, наличие доступных зон рекреации. Если с этой точки зрения подходить к теме, то, боюсь, у Пскова не будет в обозримом будущем шанса оказаться в числе победителей. И все потому, что с зелеными зонами в областном центре напряженка. Судите сами. Если кто-то не знает, но от того места, где сейчас начинается Акваполис, по генеральному плану должна быть зеленая зона, а именно парк, где можно было бы не только гулять, но и заниматься рукомашеством и драгоношеством. В самом положительном смысле этого слова. Но теперь там торговый центр, и, судя по всему, строительство высоток будет продолжаться. А вот нужны ли они нашему историческому городу, где проживает всего-то 200 тысяч человек, и перспективы вырасти хотя бы до полумиллионника весьма призрачны? Может быть, стоило развить малоэтажное строительство? Но нет. Это невыгодно компаниям, которые за продажу первых этажей отбивают возведение дома, а стоимость квартир, что расположены выше, идет им в прибыль. Откуда же взяться в нашем городе тогда зеленым зонам? Наверное, именно поэтому вопрос о судьбе стадиона «Электрон» стал сегодня таким острым. Недаром неугомонный общественник Игорь Батов уже сегодня намерен поставить в региональной общественной палате вопрос о запрете перезонирования этого участка из зоны R1 в зону малоэтажной застройки G2. Высказались по этому поводу и эксперты, хотя суть проблемы сводится, полагаю, к двум моментам. Первое. Запретить владельцу участку даже и мечтать о микрорайоне. И второе – обязать город взяться за развитие на этом метачке рекреационной зоны. Но как бы ни остры были эти хотелки, реализация всех пожеланий, увы, невозможно. Участок куплен Бричуком законно, что и подтвердил арбитражный суд. И, наконец, у города нет ни сил, ни средств, чтобы затевать на этом месте еще одну кузницу здоровья. Что делать? А вот прислушаться к отпетым циникам, которые утверждают, если не избежать изнасилования, то нужно расслабиться и получать удовольствие. Удовольствие общественности будет, видимо, в том, чтобы эта зона стала по-настоящему удобной и комфортной для горожан. Для этого необходимо ее так спроектировать, чтобы было там все. Кроме малоэтажной, только малоэтажной застройки, предусмотреть многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной, футбольное поле, уличные тренажеры, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадку, не говоря уже о других социальных объектах. В обязательном порядке можно также продумать и благоустройство берега реки Великой с оборудованием там городского пляжа. И других вариантов, по-моему, тут быть не может. Капитализм, однако, на дворе. Есть, правда, и еще один главный нюанс. Когда речь заходит о стадионе, то неизменно всплывает фамилия Олега Бричака, которая для некоторых общественников уже стала хуже красной тряпки для быка. Так и это не проблема. Как сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники, в региональном отделении одного из влиятельных банков России есть поползновение этот самый участок у владельца стадиона и прилегающей территории изъять за долги. Как следует из информации, размещенной на сайте судебных приставов, общая сумма долгов семьи Бричаков, которая в свое время прикупила весь этот комплекс, превышает 320 миллионов рублей. Они возникли во время строительства таможенно-логистического терминала у Былинске. Несколько лет назад Федеральная таможенная служба отозвала у организации коды на таможенную деятельность, однако долг за строительство перед банком остался. Это обстоятельство, видимо, и стало поводом для решительных действий со стороны финансовых структур. Зачем? Ну, все просто. Чтобы перепродать землю, вернуть потерянные деньги, и тогда на свет Божий появится новый инвестор и новый владелец, который может спроектировать там все, что пожелает. Он может прислушаться к мнению горожан и на самом деле создать там благоприятную среду. Или нагромоздить каскад 16 этажек, чтобы получить максимальную выгоду с этого золотоносного участка. Или выстроить еще один гипермаркет. И сам черт ему не брат, потому что, как известно, еще со времен Римской империи деньги не пахнут. Ну, на этом пока все. Разрешите откланяться. До следующей недели. С вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко.
Диванная политика. Места на нашем диване хватит всем.